Напоминаю, что в студии работают Руслан Быстров, Александра Писарева и наш военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, ну вот видите, в этот раз парад в несколько необычном виде, да, но все равно, мне кажется, торжественность момента ощущается.
Ну, она не то чтобы ощущается, она самым настоящим образом присутствует. И вот хотел бы еще обратить особое внимание, что рота почетного караула, она одета не в парадную форму, как все остальные военнослужащие вооруженных сил. Эта форма называется особо парадная, и она касается совершенно многих атрибутов принадлежности военной формы, начиная с фуражек и заканчивая сапогами. Именно вот это тоже все-таки подчеркивает вот значимость военного, вот этого военного момента. Это особо парадная форма роты почетного караула.
Да, Михаил Ходоренок, наш военный эксперт. Тем временем продолжаются мероприятия в Александровском саду. Владимир Путин возлагает цветы к стелам с названием «Городов-героев», подходит каждый из них и кладет букет гвоздик. И здесь, конечно же, звучат военные песни. Куда же без них? Сегодня они будут звучать и в эфире нашей радиостанции. Михаил Михайлович, а что сегодня будет особо необычного вот в ходе этих мероприятий в Александровском саду?
В Александровском саду вот все мероприятия пройдут, ну, если можно так сказать, в традиционном ключе. Разве что к этому добавляется особая значимость этой даты 75-летия. Военного парада, к сожалению, на Красной площади вот в этот день не будет. Будет, предполагается, только воздушная часть парада. Погода, правда, сегодня очень сложная. На многих аэродромах присутствуют грозовые фронты, с которых должны вылететь, в частности, например, бомбардировщики дальней авиации. Но, тем не менее, будем надеяться, что воздушная часть парада состоится в том плане, в котором ее замыслили организаторы.
За штурвалами самолетов и вертолетов настолько профессиональные летчики, читала я и о них, и это потомки героев Великой Отечественной, поэтому я думаю, в любых условиях у них не возникнет проблемы, они смогут справиться с тем, чтобы все мы увидели этот воздушный парад.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Я не знаю, как сейчас с погодой, Михаил Михайлович, подскажите нам, поскольку здесь у нас нет в студии окон, насколько низкая облачность. Мы помним, что в предыдущие годы бывали случаи, когда приходилось отменять парад из-за того, что не удается никак разогнать облака. Что сегодня вы думаете?
Вы знаете, в первую очередь при проведении воздушной части парада принимается, конечно, безопасность, как, собственно говоря, и для участников парада, так и для, надо прямо сказать, и для жителей города Москвы, поскольку формации истребителей, истребителей-бомбардировщиков, транспортных самолетов, самолетов дальней авиации проходят над столицей с населением практически в 16 миллионов человек. И при этом здесь безопасность превыше всего. Вот в предыдущие годы иногда по погодным условиям были отмены воздушной части парада, потому что иногда бывало, ну, просто очень сложная облачность, причем слои воздуха передвигались на разных высотах, на разных эшелонах, в разных направлениях, рассеять эти облака как-то не удавалось. Но мне вот представляется сегодня, поскольку я вот вижу небо, что сегодня все-таки воздушная часть парада должна состояться.
Будем на это надеяться, но также состоятся и другие традиционные мероприятия, правда, чуть позже. Вот как сказал сегодня президент, я напомню в своем обращении, он пообещал, что юбилей Победы будет отмечен широко и достойно, с парадом и маршем бессмертного полка. Но произойдет это, естественно, чуть позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка. А сегодня праздник, несмотря ни на что, будет. Вот мы часть только что наблюдали и слышали то, что происходит в Александровском саду. Президент произнес торжественную речь, и в ближайшее время начнется воздушная часть парада. Пролетят вертолеты и самолеты. Вообще, они проходят не только в Москве сегодня воздушные парады, а в 47 городах России. Задействовано всего 597 самолетов и вертолетов. А в Москве откроет парад-группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и 4 вертолетов Ми-8. Ну вот с минуты на минуту мы уже ждем начала воздушной части парада.
Причем полетит техника очень низко, высота полета от 150 до 400 метров, в зависимости от погоды. И как вот рассказывала наш корреспондент в Екатеринбурге Оксана Избышева, там зрители могли видеть и цифры, и какие-то надписи на крыльях самолетов. Я думаю, что это тоже смогут увидеть москвичи, которым повезет над домами, которых полетят, и они смогут увидеть авиапарады с балконов, и из окон собственных квартир, потому что выйти на улицу сегодня мы, к сожалению, не можем, но тем не менее никакая самоизоляция, никакие ограничения не могут запретить нам праздновать, поэтому праздновать сегодня мы будем весь день, вспоминать наших героев.
И ничто не мешает нам снять на видео все, что вы наблюдаете из своих окон, пролеты авиации, если это видно из вашего дома, разместить в социальных сетях, ну а мы потом разместим ваше видео в своих социальных сетях, перепостим, и таким образом эти ролики увидит как можно больше людей. Михаил Михайлович, а как вообще происходит подготовка к воздушной части парада? Насколько задолго она начинается?
Тут лучше все-таки сказать вначале не столько о воздушной части парада, сколько в целом, как проводятся парады на Красной площади, а потом мы плавно перейдем и к воздушной части парада. После парада Победы 24 июня 1945 года парады в честь Дня Победы не проводились. В 46-м и 47-м году 9 мая еще было выходным днем, а вот с 48 по 64 этот праздник вообще официально никак не отмечался. И первый парад Победы, посвященный празднику Победы, состоялся 9 мая 1965 года. А потом его стали проводить по юбилейным датам. 75-й, 85-й, 90-й, потом 95-й год. И вот с 95-го года парады в честь Дня Победы стали проводиться регулярно. Отличие, наверное, характерное вот парада Победы 95-го года в том, что он, его военная часть впервые проходила не на Красной площади, а на Кутузовском проспекте. А вообще-то подготовка к параду начинается очень задолго. Это где-то примерно, наверное, уже декабрь месяц предыдущего года. Собираются все участники парада, руководящий состав, проводятся инструкторско-методические занятия. В основном это делается на базе Московского высшего общевойскового училища. Поскольку это военно-учебное заведение славится, во-первых, это вообще-то кузница вообще-то командных кадров вооруженных сил, и многие военачальники современные, достигшие больших высот по службе, в карьере, они, как правило, выпускники Московского высшего общевойскового командного училища. И этот вуз славится вот своей отменной строевой выучкой. И именно на его базе проходят вот инструкторско-методические занятия, как, собственно говоря, будет проходить следующий парад, например, 9 мая того или иного года. А потом уже начинается напряженная подготовка. Поскольку есть и как правило, постоянные участники парада, это военные академии, например, та же самая дивизия Дзержинского, есть и приглашенные части, которые приезжают из тех или иных городов России. Это, как правило, военно-морские училища. Иногда это соединение воздушно-десантных войск. Вначале сама подготовка начинается именно на базе вот этих вузов, воинских частей, соединений. Сначала пошеренжно, сначала отбирается личный состав для участия в военном параде. И надо прямо сказать, что
участник... Не каждый может участвовать.
Это большая честь, это большая честь. Тут отбираются и по росту, и некоторым, кстати говоря, руководителям, вышестоящим, командирам частей, соединений, иногда рекомендуется, даже вот такая основательная рекомендация, вам надо похудеть, потому что все-таки внешний вид должен соответствовать облику воина. Иногда вот дело даже до этого доходит. Потом все части соединения вузы начинают тренировки в Алабино, где размечена Красная площадь, ну, то есть все ее геометрические размеры. Подготовка начинается именно там, уже в составе парадных батальонов, и там осуществляются уже тренировки все в комплексе. Вот в свое время, например, парады военные проводились два раза в год. 1 мая в честь Дня международной солидарности трудящихся и 7 ноября в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Но с 1968 года стали проводить только один парад в год, поскольку это достаточно, ну, По большому счету это просто, вот, поскольку в параде принимают участие многие военные учебные заведения, но это просто большой отрыв от учебного процесса в этом плане наблюдался.
Да и потом, наверное.
Это все-таки занимает достаточно много времени. И парад вообще очень ответственное мероприятие. Но понимаете, вот иногда в парадных батальонах назначаются, например, по 10 запасных. Например, к парадному расчету того или иного соединения, вуза. Почему назначается?
Потому что... Сейчас продолжим рассказ. Просто началась воздушная часть парада. Погода не помешала, слава богу. Вот мы видим сейчас, летят над Москвой боевые вертолеты. Я надеюсь, что вы тоже это наблюдаете, Михаил Михайлович?
Да.
Ми-26, я так понимаю, да, это летят?
Но, как правило, возглавляет воздушную формацию вертолетов самый большой вертолет в мире – это Ми-26. Это один из самых больших наших российских вертолетов и вертолетов в мире. И он, например, даже запросто может поднять на внешней подвеске американский вертолет CH-47 «Чинук». Вот даже до этого дело иногда доходило при повреждении американской техники в тех или иных районах ведения боевых действий.
Кадры, конечно, уникальные.
Давайте послушаем гул вертолетов.
Высота пролета авиационной техники колеблется от 150 до 400 метров, скорость от 200 до 500 километров. Час.
Нам комментировать невольно помогают наши коллеги из телеканала «Россия». Это потрясающие кадры, как вертолеты летят над Москвой. Действительно, очень низко, но, как Михаил Михайлович уже сказал, безопасность здесь прежде всего, так что все отработано, 100 раз просчитано и проверено.
Сложно представить, как на таких скоростях удается сохранить такую вот геометрию, такую дистанцию, вот ровными треугольниками, ровными фигурами летят.
Михаил Павлович, а, кстати, каким образом действительно обучаются военные сохранять такую дистанцию на небольшой скорости и небольшой высоте?
Это только практика и мастерство экипажей. Поскольку ведь когда летят на сравнительно небольших высотах, там 150, 200, 300, 350 метров, вот приземные слои воздуха, они, в общем-то, имеют такую тенденцию, достаточно сильные колебания там происходят, летательные аппараты. Поэтому, чтобы выдержать вот равнение в строю, расстояние между группами самолетов, между формациями, это значительное мастерство нужно. И поэтому, когда мы наблюдаем такие вот стройные полеты летательных аппаратов, такие стройные группы, это свидетельствует только об одном – об мастерстве пилотов военно-воздушно-космических сил.
Да, вы видите, прорывается голос нашей коллеги Татьяны Ремезовой, которая говорит о том, что появились в небе К-52, вертолет «Аллигатор». Действительно, тоже уникальные машины, да, Михаил Михайлович, не имеющие аналогов.
Вы знаете, опять-таки, для боевой техники, для вооружения военной техники критерием являются боевые действия. А вот в боевых действиях они проявили себя в той же Сирии самым лучшим образом.
И ведущий этой группы тоже участник боевых действий. Это полковник Василий Клещенко. Имеет общий налет более 2000 часов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вот такая вот сегодня славная авиационная группировка.
Первый лучших тоже для этого парада.
Да. Практически весь летный состав воздушно-космических сил – это участники боевых действий.
Да, это правда. Также мы видим в небе платежную группу «Беркуты» на вертолетах Ми-28.
Самолет является составной частью сил ядерного сдерживания. Ведущий группы – подполковник Сергей Ильин. Летчик первого класса, имеет общий налет 3100 часов, награжден медалью Нестерова.
Ту-95МС появился, тоже разработка современная. Михаил Михайлович, в чем особенность этой машины?
Ту-95МС – это так называемые самолеты ядерного резерва. Они, как правило, оснащаются крылатыми ракетами с ядерными боевыми частями и предназначены для участия в операции стратегических ядерных сил. Но сравнительно недавно эти самолеты принимали участие и в локальных вооруженных конфликтах, в частности в Сирии, где применяли высокоточные боеприпасы с обычными боевыми частями и показали себя, опять-таки, самым лучшим образом, совершая очень длительный перелет.
И мы видим сейчас в воздухе кадры дозаправки.
Да, мы видим кадры дозаправки. Действительно, это традиционная часть. Всегда показывают нам, как в небе один самолет заправляет другой. Это очень зрелищно и да. очень тонкий процесс. Вы представляете, в воздухе протянуть шланг и заправить самолет, да. прям в небе над Москвой. Это непросто. Мы всегда это имеем возможность наблюдать, в том числе и сегодня. Сейчас появились уже МиГ-29. Михаил Михайлович, здесь слово передаю опять вам.
МиГ-29 – это легкий фронтовой истребитель. Впервые был показан на авиасалонах в Ле-Бурже и Фарнборо и получил тогда самые высокие оценки. Но его сейчас должен менять уже самолет МиГ-35, который представляет собой, имеет значительный экспортный потенциал. Но тем не менее, наши основные самолеты, наверное, они сейчас уже показались. Это Су-30СМ, Су-34 и Су-35.
А вот появился тем временем в небе МиГ-31К. Это модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал». Сделали авиационный комплекс грозной сдерживающей силой. Вот насколько я, как не специалист, могу в этом разобраться. Может, вы поясните, Михаил Михайлович, в чем особенность?
Этот авиационный комплекс, авиационный ракетный комплекс имеет дальность стрельбы 2000 километров. И ракету комплекса «Кинжал», которая летит на гиперзвуковой скорости, сбить средством противовоздушной обороны противника практически нереально. Поэтому это очень такое грозное оружие и действительно сдерживающий фактор. И такой самолет, оснащенный подобными ракетами, способен остудить самые горячие головы.
Угу. Мы видим, что в небе все новые и новые машины появляются. И вот видим русские «Витязи», пилотажную группу. Конечно, это всегда очень зрелищно, очень прекрасно. А съемки тоже потрясающие сегодня. Съемки прямо из кабины пилота. Мы видим и лицо пилота, мы видим рядом летящие самолеты. Вот снизу, с земли, кажется, одно представление, да, когда мы видим рядом летящие самолеты, а из кабины кадры — это совершенно другое. Мы видим, что действительно очень близко летят самолеты друг к другу. Однако же, каким образом летчики учатся этим навыкам, остается, конечно, загадкой для нас, для всех. В небе появляется триколор прямо в небе над Кремлем. Очень зрелищно и очень красочно. Михаил Михайлович, мы все это вместе с вами видим. Напомню, что Михаил Ходоренок у нас на прямой связи, наш военный эксперт. Русские «Витязи» — уникальная тоже группировка, Михаил Михайлович, в своей истории, своим боевым прошлым.
Ну, мне, кстати говоря, вот доставило как-то вот особенную честь, когда они были на одном из авиасалонов в Индии, и вот когда, а я тогда стоял, ну, можно сказать, в середине толпы индийских граждан, и когда появилась вот эта формация наших истребителей, совершавшая перелет с территории России, и показалась в небе над Бангалором, ну, я с особенной гордостью сказал: «Russian Knights», русские «Витязи», русские рыцари появились в небе. И надо прямо сказать, что индийские граждане с таким вот теплотой вот увидели наши самолеты, приветствовали их. Вот, ну, я не помню, когда я еще ощущал такую гордость за самолеты воздушно-космических сил. Вот это мне доставило такое особое удовольствие сказать: «Russian Knights», русские рыцари.
Вот. Да, ну что ж, воздушная часть парада завершена, но праздничный эфир продолжается, и праздник продолжается. Мы будем сегодня, продолжим сейчас с Михаилом Михайловичем говорить об особенностях парадов последних лет, какие новинки там были представлены, и главное, какова их дальнейшая боевая судьба. Как сейчас эта техника, впервые показанная на парадах разных лет, несет службу на страже нашего Отечества. Кроме того, акция «Бессмертный полк» сегодня в онлайн-формате, но она, безусловно, будет, и об этом мы тоже будем сегодня рассказывать. Минута молчания, ну а вечером традиционный салют. Это была прямая трансляция в эфире 4 федеральных радиостанций. В Москве 10 часов 39 минут. В Москве работает Руслан Быстров, в Ленинграде Александра Писарева и наш эксперт, военный эксперт Вести ФМ Михаил Ходоренок. Мы обсуждаем парады, вспоминаем парады прошедших лет. Михаил Михайлович, а какой же парад без маршей? Вот я предлагаю для создания атмосферы прямо сейчас один из таких маршей, который звучит на параде всегда, послушать. вы все, конечно, догадались, это «Прощание славянки». Я знаю, что Михаил Михайлович любит этот марш.
Это
да,
точно.
Он всегда звучит по традиции в конце парада. Да, ему уже больше 100 лет, но при этом не теряет актуальности, не теряет своей значимости.
Михаил Павлович, а как вообще происходит подбор маршей для парадов Победы?
Вы знаете, каждому вузу, каждому соединению, каждому парадному расчету стараются подобрать марш, который соответствует этому подразделению, соединению или вузу. Если, например, на Красной площади появляются парадные батальоны, например, военно-воздушной академии, Академии воздушно-космических сил, то, соответственно, исполняются марши, скажем так, с летной тематикой. Если появляется парадный расчет военно-морского вуза или соединения морской пехоты, то, соответственно, в момент прохождения перед трибунами на Красной площади вот исполняется именно этот марш. Вот так стараются подобрать, ну, если так можно выразиться современным словом, саундтрек к параду. Но по моему все-таки убеждению, по моему мнению, нам надо больше обращаться к маршам, которые являются, ну, определенным нашим культурным наследием. То есть маршем, например, гвардейских полков русской императорской армии. Это все-таки, ну, я считаю, замечательное произведение со всех точек зрения практически. Вот их, наверное, все-таки надо больше внедрять на наших парадах Победы.
Многие марши, да, имеют историю больше века, некоторые написаны даже в конце 19 века. Может быть, есть какие-то самые молодые произведения, которые сейчас уже используются при парадах, при проведении парадов?
Вы знаете, вот к сожалению, каких-то особо вот сказать, что молодой марш, который написан там в течение последних 5, 10, 15 лет, вот, к сожалению, не отмечаются подобные сочинения в наше время.
И здесь важнее традиции, может быть, потому что...
Ну, вот сложно сказать, но в основном исполняются марши, которые написаны или до Великой Отечественной войны, или во время Великой Отечественной войны. В основном авторы Агапкин, Чернецкий. А вот, к сожалению, современные наши композиторы как-то, ну, наверное, на мой взгляд, все-таки пренебрегают этим делом. А красивый марш написать, это искусство все-таки, на мой взгляд, не меньше искусства, чем написать, там, например, я прошу прощения, это я рассуждаю сугубо с точки зрения военного человека, но то же самое, например, марш Радецкого, это все-таки произведение искусства, которое стоит в одном ряду с выдающимися сочинениями многих мировых композиторов. Но, опять-таки, я назвал марш Радецкого, да тот же самый наш марш Славянки, это прощание Славянки, это выдающееся тоже сочинение на все времена.
Давайте послушаем еще. Давайте послушаем еще один символ, который обычно звучит на Дне Победы во время парада. Михаил Михайлович, в какой момент обычно звучит это произведение?
По моему мнению, вот этот марш исполняется в момент прохождения парадных расчетов сухопутных войск.
Угу, да, действительно. Но мы видим, действительно, что великие произведения, они трогают какие-то струны души, необъяснимые совершенно, и просто до слез некоторые эти музыкальные произведения могут довести. Михаил Павлович, давайте вернемся непосредственно к парадам. Какие можете вы вспомнить за последнее время представленные новинки из тех, которые потом ушли в вооруженные силы, успешно сейчас там проходят службу и успешно стоят на страже наших интересов, применялись в боевых операциях, в Сирии, например, и так далее?
Вы знаете, все-таки на парад выводится уже та техника, которая, о которой потом не скажешь. Типа на параде показали, а войска так и не пошла. То есть на парады выводится уже та техника, которая или уже принята на вооружение, или уже хорошо проявила себя в боевых действиях. И тут вот, например, достаточно привести такие примеры. Если начинать, например, с сухопутных войск, то, конечно, надо в первую очередь сказать о такой новинке, как танк Т-14 «Армата», который показывался на парадах.
А это танки... он был показан как раз в юбилейный 70-й, по-моему, год на параде 2015 году.
Да, он был показан впервые на параде в 2015 году. Вот, опять-таки, многие боевые бронированные машины, боевые машины пехоты новых образцов, как правило, показываются на параде. Техника военно-воздушных сил, в частности, вот, например, истребитель 5-го поколения Су-57, истребители Су-30СМ, Су-35, вот все они показывались на военных парадах. Опять-таки, артиллерия наша, самая современная, например, самоходные артиллерийские установки «Коалиция СВ», зенитно-ракетные системы различного назначения. Это и комплексы «Бук», и комплексы «Панцирь», и комплексы «С-400». Это и, опять-таки, наши стратегические ядерные силы. Это передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». То есть обычно на парадах показывается все лучшее, что есть на оснащении отечественных вооруженных сил. И все-таки парад, это он сам по себе представляет собой демонстрацию военной мощи государства, выучки личного состава. И все-таки вот ответственность очень большая все время ложится на организаторов парада, чтобы провести его без сучка, без задоринки. Ну, скажем простыми словами, ну вдруг, например, что-нибудь заглохнет во время торжественного марша, какой-нибудь образец боевой и другой техники. Но ведь позора ничего не оберешься потом, правильно?
Я думаю, над этим так работают механики, что этого просто не может случиться. Но, тем не менее, да, я читала воспоминания участников, и, конечно, многие из них говорили, что самое почетное место в коробке – это первый ряд, первое место. Но это очень волнительно, потому что именно на него все равняются, и если споткнется или, не дай бог, собьется, то, конечно, все впечатление будет смазано. Но такого, насколько я помню, ни разу еще не происходило.
Я предлагаю... Да, пожалуйста, Михаил Владимирович. Да.
Да вы знаете, все может быть. Вот когда вы даже посмотрите Парад Победы 24 июня 1945 года при прохождении, например, сводного полка военно-морского флота знаменем у одного из моряков, ну, сбило фуражку, поскольку знамя тяжелое, намоченное водой, порыв ветра сбило фуражку. Что в этом случае
надо делать? Да, погода была в этот день совсем плохая, я читала воспоминания, что был сильный дождь, но тем не менее справились с прохождением. Больше 30 тысяч военнослужащих прошли 24 июня 1945 года по Красной площади.
Да даже почти 40. А вообще, если вот обратиться к этому параду, то у нас всегда ведь возникает вопрос, как иногда сейчас пишут и в титрах, и упоминают иногда при проведении разного рода мероприятий, кто автор идеи, правильно? Вот кто автор идеи? Например, мы вспоминаем салюты в честь освобождения городов, которые начали проводиться с 5 августа 1943 года, когда в Москве прозвучал первый салют в честь взятия Орла и Белгорода. А, собственно говоря, за кем инициатива? Как у нас? Кто автор идеи, кто автор замысла? Автор – верховный главнокомандующий товарищ Сталин. И вот в этом плане, касаясь парада 24 июня 1945 года, что хотелось сказать? Это было сразу после капитуляции Германии, где-то, наверное, в период 10-12 мая. Сталин сказал, опять-таки, это его инициатива, он сказал, это цитата, «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск». И сказал же еще, хорошо бы также по русскому обычаю отметить победу за столом, устроить в Кремле торжественный обед. Пригласил на него командующих войсками фронтов и других военных по предложению Генштаба. Вот, это было где-то 10-12 мая. Сам вот этот торжественный обед в честь командующих войсками фронтов состоялся 24 мая. А сразу после этого вот закипела и работа по подготовке парада. И 24 мая вот товарищу Сталину доложили первые соображения по поводу этого парада. И опять-таки, что сказал верховный главнокомандующий? И вот еще. На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть его, их к ногам победителей. То есть, собственно говоря, он автор этих обоих идей, которые, собственно говоря, ну, имели такой резонанс, о котором, как говорится, что ничего подобного Красная площадь не видела за все время ее существования. Вот все-таки это автор верховный главнокомандующий.
Но ведь что мне в этом... Знамени Победы не было на Красной площади в тот день.
Вы знаете, тут есть разные точки зрения и разные воспоминания, почему его не было. Первый раз оно показалось на Красной площади 9 мая 1965 года. И самое главное, что его несли, собственно говоря, тогда те же люди, которые и водружали его над Рейхстагом. То есть знаменосец был полковник Самсонов, а адъютанты Мелитон Кантария и Егоров. То есть все те же люди, которые водружали, собственно говоря, и участвовали непосредственно в боях за Рейхстаг. Почему они не пронесли это знамя 24 июня 1945 года? Тут есть разные версии. Одни говорят, что типа у них была слабая строевая подготовка. Но с другой стороны, если была слабая строевая подготовка в 1945-м, она через 20 лет что лучше стала? Тут, видимо, какие-то все-таки были другие соображения, почему его вот это знамя не пронесли. И сейчас даже еще трудно сказать. Возможно, существует какой-то документ, еще до сих пор не открытый, и мы рано или поздно об этом узнаем. А что касается вот еще проведения парадов, тут вот, например, еще такой момент есть. Вот когда проходят парадные батальоны мимо трибуны, как правило, командир парадного расчета, командующий, он выходит из строя и становится возле трибуны. И все вот командиры, которые обычно это в советские времена это вообще не показывали, сейчас вот с последнего времени начали показывать, они выходят и выстраиваются в одну шеренгу. На параде 24 июня 1945 года они поднимались на трибуну Мавзолея, поскольку это были маршалы Советского Союза, как правило, командующие войсками фронтов. После чего верховный главнокомандующий подходит к ним, жмет руку, благодарит за участие в параде и приглашает куда? На прием в Кремль в честь парада, проведенного в этот день. А вот любопытно, 24 июня 1945 года состоялся парад, а участников парада, я имею в виду руководящий состав, на торжественный прием пригласили 25 июня. И они там праздновали практически до утра, до 26 июня, вот парад. А вот ясного ответа, почему же их пригласили через день, нет, правильно? Во всяком случае, это никогда не поднимался, этот вопрос. Вот
я думаю, что действительно многие документы будут раскрыты позже, и мы еще многое узнаем о той войне.
Но я лично думаю, например, почему это произошло, вот это опять-таки мое оценочное суждение, почему все-таки на сутки позже был проведен торжественный прием в честь участников парада 24 июня 1945 года. Вы же не забывайте, что в этот день, 24 июня 1945 года, шел практически проливной дождь. И все командующие фронтов, войсками фронтов, все участники парада, надо прямо сказать, промокли до нитки. И приглашать вот людей в таком виде в Кремль в этот день, наверное, было нецелесообразно. И, видимо, посовещались и решили, давайте на сутки перенесем. А сам торжественный момент от этого, ничуть не пострадает. А люди придут уже, так сказать, в совершенно нормальном виде, готовыми для подобного приема. Да. Вот это моя точка зрения.
Тогда-то облака не умели разгонять, и сейчас-то не особо получается. Судя по тому, что сейчас в Москве.
Да, сейчас не всегда получается. Но тем не менее, 24 июня, это все-таки, я еще раз позволю себе повторить это предложение. Ничего Красная площадь не видела подобного за все время своего существования. Это такой вот, без всякого преувеличения, исторический аккорд, которым мы будем гордиться всю свою последующую историю. всю свою последующую историю.
Которые сохранились на десятилетия. И, кстати, в тот день же была запланирована и воздушная часть, но как раз-таки из-за нелетной погоды ее отменили. А вот в этом году нам повезло, мы смогли увидеть все наши боевые крылья в воздухе, которые пронеслись над Москвой на скорости от 200 до 500 километров в час. Мне трудно представить, что в тот момент чувствовали летчики. Хоть на трансляции показывали уникальные кадры прямо из кабин, можно было видеть их лица, но я не могу представить себе это волнение, которое испытываешь, когда на тебя все смотрит вся страна.
Ну, тут все-таки еще вот большой организационный момент. Как правило, вот это все остается за кадром, и не все об этом рассказывают. Но представляете, например, вот поднять авиацию с разных аэродромов, которые размещены в разных пунктах дислокации.
Даже в регионах страны даже.
Да, например, Ту-95 и Ту-160, они поднимались с авиабазы в Энгельсе. Это город рядом с Саратовым. И вот чтобы они минута в минуту, можно сказать, секунда в секунду подлетели.
Синхронизировались.
Да, и встали в свой, как говорится, в свое место в строю. И чтобы вот эта вся формация самолетов, которая летела на парадном, в парадном расчете, между ними не было никаких разрывов. Не так, как, например, на первом параде в годы советской власти 1 мая 1918 года, что вовремя пришел только один полк. Но вот такого-то быть не должно. И поэтому вот, чтобы все интервалы были выдержаны по времени, расстоянии, дистанции, чтобы она ровно прошла. А потом вот даже вот организационная часть такая вот. Всех участников парада вовремя привести, вот выделить транспорт. Опять-таки, если все это не продумать детально, потому что каждый автобус должен стоять на определенном месте вот в центре Москвы. Потом, после того, как войска пройдут по Красной площади, опять-таки, их надо развести по определенным маршрутам, подвести к своему автотранспорту, развести на места постоянной дислокации. Вот парад прошел, а большой такой организационный момент все равно продолжается. И когда все-таки парад закончится без малейших всяких инцидентов и даже намеков на инциденты, все-таки это большое очень облегчение для командующих, для организаторов, для вооруженных сил, для высшего руководящего состава вооруженных сил. Потому сколько ударить лицом в грязь, тут никак нельзя.
Спасибо, Михаил Михайлович, спасибо большое. Михаил Ходоренок, наш военный эксперт, помогал нам.